Радио «Свобода». Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях ближайших 7 дней. День гнева в Москве.
Сегодня у общества российского нет других инструментов самовыражения, выражения своего недоверия. Осталась только улица. И ровно поэтому улицей, площадями нужно пользоваться.
Начало процесса в Лондоне об экстрадиции в Швецию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
То, что законодательством других стран может не признаваться, и в Швеции это может признаваться изнасилованным.
Открытие выставки Виктора Пивоварова в Москве.
Это портреты, выполненные в стиле так называемого фотореализма. Портреты сделаны с фотографий.
Программа «Время свободы», план на неделю. 7 февраля, 13 февраля, 6 неделя 2011 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем с международных событий. Что можно с уверенностью сказать о предстоящей неделе, так это то, что народные волнения в странах арабского мира все ближайшие дни будут оставаться в центре всеобщего внимания. После внезапного падения в Тунисе режима президента Бен Али, главные события переместились в Египет, крупнейшую страну региона. Антиправительственные демонстрации состоялись в Йемене, неспокойно в Иордании, Сирии. На начинающейся неделе география протестов может еще более расшириться в Алжире. Оппозиция объявила о намерении провести марш в следующую субботу, 12 февраля. Радио «Свобода» будет следить за происходящим в арабском мире. И волнения в арабском мире, как и отношения России с западным миром, обсуждались на закончившейся сегодня в Мюнхене международной конференции по безопасности. Поскольку программа «План на неделю» открывается с материала о последнем важном событии недели уходящей, начнем этот час с разговора о Мюнхенском форуме, а уж через его призму заглянем в будущее. О сегодняшнем заключительном дне конференции рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Мюнхене Александр Манхайм.
Почти все выступавшие тем или иным образом затрагивали тему волнений в арабском мире. При этом однозначно участники конференции подчеркнули, что преобразования и реформы, которые в принципе уже давно назрели в этом регионе, должны проводиться исключительно мирными и демократическими методами. «Мы готовы протянуть руку помощи в деле демократизации», сказала Ангела Меркель, однако не намерены навязывать стране свои рецепты. При этом она особенно подчеркнула, что в процессе демократизации применение насильственных методов должно быть исключено. Пожалуй, единственным из западных политиков, кто не коснулся конкретно этой темы, был премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Зато он заострил внимание участников на исламском экстремизме и мусульманском мире. В принципе, этой теме почти полностью была посвящена его речь. При этом он предостерег от смешения ислама с искаженным, проповедуемым экстремистами фундаментальным исламизмом. Дэвид Кэмерон выразил убеждение, что с этим пагубным феноменом нужно бороться путем просвещения и создания более благоприятных социальных предпосылок. Он одновременно призвал политиков оставить пассивную толерантность последних лет и перейти к методам мускулистого либерализма. Одним из наиболее значимых событий нынешней конференции стал обмен ратификационными грамотами договора НСВ-3 между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, ибо с этого момента договор вступил в действие. Довольно неожиданным в последний день конференции стало выступление на этой трибуне президента Грузии Михаила Саакашвили. В своей 10-минутной речи Михаил Саакашвили призвал страны Запада проявить солидарность с грузинским народом. Президент Грузии напомнил участникам конференции, что часть территории его страны оккупирована. Михаил Саакашвили заявил, что нестабильность на Северном Кавказе может быть чревата далеко идущими последствиями. Запад, по его словам, не должен забывать о ситуации и в некоторых других странах, входивших ранее в Советскую империю, ибо замороженные конфликты могут быстро превратиться в горячие войны. Попросив участников конференции по безопасности не игнорировать происходящее в этом регионе, Михаил Саакашвили одновременно подчеркнул, что Грузия однозначно выступает за урегулирование конфликтов мирным путем. Александр Манаем, Радио «Свобода», Мюнхен.
О народных волнениях в арабском мире, о возможных параллелях с положением дел в России мы побеседовали с сотрудником Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным. Во время форума министр иностранных дел Германии Гутенберг призвал Европу и США изменить отношение к странам с авторитарным правлением, подчеркнув при этом, что неприемлемо, когда создается впечатление, что западному миру приятнее иметь дело отношения с авторитарными режимами, чем с властью, избранной народом. С другой стороны, многие выражают беспокойство тем, что нынешние волнения в арабском мире могут привести к власти радикальных исламистов и резко дестабилизировать ситуацию в регионе. Что Западу делать в такой вилке?
Я эти слова Гутенберга оцениваю как пожелание послать сигнал, что и будет сделано с баронессой Аштон, когда она поедет на следующей неделе в Египет и постарается встретиться тоже с оппозицией. Сигнал, что несмотря на всю осторожность переходного момента, невозможно отступать назад, что мы не продаем демократическую перспективу за якобы безопасность, потому что такая безопасность, конечно, на самом деле на песке. Понятно, конечно, что сильный сигнал должен быть со стороны Запада, и это, собственно, идет. Клинтон выступила с этим на Мюнхенской конференции о том, что лучше все-таки разрешать существование оппозиции, а не бетонировать, так сказать, политический ландшафт настолько, что остается только одна экстремистская оппозиция. Лучше все-таки иметь оппозицию, которая со временем понимает лучше, как вести государственные дела, из которых можно разрешать конфликты, как сказала Клинтон, в залах, а не на улицах. И это значит, что правительство должно поставить себя под принципиальную неуверенность честных выборов. То есть сейчас вот все эти арабские страны, о которых мы говорим, они построены на клиентелистских связях, конечно. Президент, силовые министерства, свой бизнес, своя какая-то группа населения, которую они поддерживают. И все это, так сказать, цементируется на десятилетия. Но в этой ситуации, конечно, экономическая среда не расцветает. В конце концов, наступает взрыв, и население выходит на улицы. Поэтому сигнал со стороны Запада должен быть такой, что лучше это неуверенность выборов, в том числе это неуверенность для самих себя. Конечно, диктатор, который на твоей стороне, он вроде бы тоже создает уверенность, но все это кончится именно тем, что к власти могут прийти экстремисты.
Я рискну попросить вас транспонировать вот эти рассуждения о вилке между свободой и так называемой стабильностью на Россию. Существует в отношениях России с Западом такая же вилка?
Нет, я бы не сказал, что она существует в таком же смысле, потому что все-таки в России возможность свободных выборов не грозит тем, что какие-нибудь экстремисты, исламистские экстремисты придут к власти, фундаменталистские режимы. С другой стороны, только что в России проходил форум экономический 2011. Очень интересно, что там была довольно откровенная и интересная беседа западных экспертов экономических, в том числе и российских. И довольно ясно, что проблема вся та же самая. Отсутствие достаточной демократии, то есть отсутствие независимого суда, отсутствие правления закона, приоритета закона, мешает созданию хорошей промышленной среды и поэтому мешает модернизации. Поэтому в этом смысле, так сказать, вот идея со стороны Запада в отношении арабского мира, она, конечно, действительно и для России. То есть российское руководство сделало бы гораздо лучше, если бы поставило себя под реальный принцип неуверенности в реальных честных выборах. Потому что только такая неуверенность разрушает коррупционные связи. Посмотрите, когда мы смотрим на арабский мир, то просто прокатилась волна вплоть до Ирака заявлений о том, что президенты не пойдут на третий срок. То есть вот это эмоциональное унижение улицы арабской, то есть унижение молодых людей, что их не спрашивают, им дарят диктаторов там по 30 лет, вот, это все-таки произвело впечатление. Да, вот это вот сопротивление этому унижению произвело впечатление. Один арабский лидер за другим утверждает, что он не пойдет нам на третий срок. Ну и России тоже надо сделать вывод. Вот не подпихивать там какую-нибудь марионетку, так сказать, в очередной раз, вот, а действительно допустить честные выборы. Пойти на неуверенность, зная, что эта неуверенность, будет ли у тебя власть или не будет, она именно и конструктивна. Она именно и уничтожает коррупцию. Она именно создает политическую среду для процветания экономики, о которой я вот упомянул.
Разговор с Александром Гариным привел нас к политической ситуации в России. Так поговорим же о российских протестах. Их размеры несравнимо меньше происходящего в арабских странах, однако отношение к ним властей, по всей видимости, каким-то образом меняется. В Москве традиционная акция внесистемной оппозиции «День гнева», вопреки традиции, согласована властями. По крайней мере, частично митинг разрешен, шествия нет. В субботу, 12 февраля, оппозиционеры собираются устроить митинг на Театральной площади в центре города, а затем пройти к администрации президента России и передать некие черные метки в знак недоверия к политике властей. В прошлом милиция «День гнева» разгоняла. Один из организаторов московской акции, правозащитник Лев Пономарев, говорит, что акция посвящена в первую очередь столичным проблемам.
Это продолжение той же традиции, которая была при Лужкове. Конечно, сейчас немножко меняется тематика этих акций. Раньше требовали отставки Лужкова. А сейчас надо понимать, что это социальный протест в Москве. Это первое. Ясно, что сейчас никаких отставок мы не требуем. Просто обращаем внимание на те перекосы, которые, может быть, сейчас происходят уже при новом мэре. Мне кажется, что главная проблема нового мэра – это то, что он закрыт от общества. Точно так же, как закрыт был Лужков. Управление идет фактически в ручном режиме, и рано или поздно это приведет в тупик.
Из того, что вы говорите, следует, что ваши главные претензии адресованы Собянину. Однако в анонсе акции сказано, что участники «Дня гнева» намерены принести так называемые «черные метки» к зданию администрации президента России. То есть какие-то претензии предъявляются высшему руководству страны.
Но бесспорно, многие проблемы, которые существуют в Москве, связаны и с тем, что Москва является федеральным центром. Не случайно давно уже звучат на наших митингах требования отставки премьер-министра.
Черные метки. Также, как сказано в анонсе, организаторы рекомендуют участникам акции приходить в черной одежде и в черных очках. Это что такое за символика черная?
Ну, я должен сказать, что ситуация с правами человека безобразная в России. Общая оценка всего того, что происходит в России в этой области, бесспорно, требует черного цвета.
Вы принимаете участие в акциях 31 числа, посвященных защите 31 статьи Конституции с правом на свободу шествий. Дни гнева проводятся по 12 числам. То есть это дополнение к акциям 31-го.
Просто немножко другие акценты делаются. Я думаю, будут приходить немного другие люди. Я надеюсь, что придут активисты многих таких локальных групп в Москве, которые протестуют против совершенно конкретных проблем, которые есть в их районе. Это их, как говорится, время и их место. История довольно печальная с Днями гнева. Было согласовано только один раз акция «День гнева», которая прошла на Пушкинской площади. А все остальные мы пытались проводить на Тверской площади, напротив мэрии, и как при Лужкове, так и уже при Собянине получали каждый раз незаконный отказ согласования этой акции. Мы выходили на несогласованные акции, нас задерживали, но, как видите, решили, что все-таки митинг проводить, наверное, больше смысла имеет на Театральной площади, но это не значит, что мы сдались. Мы будем требовать, чтобы Тверская площадь была все равно открыта для акции протеста.
А шествие к зданию администрации президента?
Оно не согласовано, и я думаю, что оно, если будет проходить, то будет проходить в виде спокойного мирного прохода граждан по тротуарам с целью просто вручить какие-то документы в администрации.
По вашей оценке, мероприятие пройдет мирно?
Я надеюсь, да.
Это был Лев Пономарев. Среди сил, приглашенных к участию в акции, оппозиционное движение «Солидарность». Член политсовета движения Владимир Буковский подчеркивает, что проводить публичные акции – неотъемлемое право граждан.
Сегодня у общества российского нет других инструментов самовыражения, выражения своего недоверия правительству, выражения своего отношения к тем и иным проблемам в обществе. А что же им еще делать? Средства информации подконтрольные и цензурируемые. Выборов нет, поэтому нет и парламента. Осталась только улица. И ровно поэтому улицей, площадями нужно пользоваться. Закон не требует согласований с властями для осуществления таких акций. Закон требует от организаторов уведомлять власти. То есть это уведомительная модель, а вовсе не разрешительная. Права, записанные в Конституции, основном законе страны, на них не нужно получать разрешение от чиновника. Чиновник не стоит выше Конституции. И на этом надо настаивать. Это принципиальная вещь. Если такие акции можно совершать только с разрешения властей, так грош им цена. Именно в том и смысл, что это тот инструмент выражения политического, который не подцензурен.
Однако зачастую попытки граждан воспользоваться этим инструментом выражения своих взглядов заканчиваются для них задержанием, а то и избиением. На предстоящей неделе, 9 февраля, в Петербурге начнется судебный процесс над местным милиционером, который приобрел печальную известность именно своим жестоким отношением к оппозиционным демонстрантам. Речь идет о прапорщике милиции Вадиме Бойко, более известном как «Жемчужный прапорщик», рассказывает Татьяна Вольская.
Прозвище «Жемчужный прапорщик» прапорщик милиции Вадим Бойко получил за браслет на руке, бросившийся в глаза тем, кто видел ролик с записью избиения участников несанкционированной акции 31 июля 2010 года. Правозащитникам и оппозиционерам пришлось приложить немало усилий, чтобы в отношении Вадима Бойко было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение полномочий сотрудникам милиции». И вот теперь должен начаться судебный процесс, говорит один из организаторов июльского митинга в рамках стратегии 31, лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Мы рады тому, что дело «Жемчужного прапорщика» дошло до суда, благодаря тому широкому общественному резонансу, что оно вызвало, и тому, что очень много людей к этому подключились. Не удалось его замолчать, замотать и спустить на тормозах. Дело передано в суд, начинается рассмотрение, и это самое главное. Мы не жаждем крови этого человека, мы не требуем того, чтобы его отправили на нары, в тюрьму, но, как выражается наш президент, наказание не обязательно должно быть жестким, но должно быть неотвратимым. И мы рассчитываем на то, что приговор будет обвинительным, и что он будет уволен из правоохранительных органов, и это должно стать хорошим уроком для сотрудников милиции на акциях протеста.
Нельзя не заметить, что расследование проходило таким образом, что возникают сомнения в подобном исходе дела. Тот человек, чье лицо, залитое кровью, запомнилось всем видевшим ролик, не только не признан потерпевшим, но сам обвинен в порче имущества милиционеров.
Правоохранительные органы всячески сопротивлялись привлечению прапорщика Александра Кормушкина, известный оппозиционный активист, который был сбит жемчужным прапорщиком в кровь, то есть ему разбили голову, он окровавленный сидел в автобусе, есть фотографии этого, есть свидетельские показания. Получается, что остается только случай Дмитрия Семенова, которого он ударил в лицо прямо на глазах у всех, и случай с Иваном Павлушиным, который он достал за волосы. Получается, что самый вопиющий случай исключен из дела, к сожалению. Более того, против Кормушкина, против самого завели уголовное дело за якобы порчу милицейского имущества в автобусе, чтобы было неповадно.
Сомневается в серьезном наказании прапорщика Вадима Бойко и член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Думаю, что судебная машина все-таки сделает все возможное, чтобы мелче не обидеть прапорщика, стоявшего на страже государственных интересов. У нас ведь есть какие-то государственные интересы, их никто сформулировать не может, которые защищают наше государство. Не интересы граждан, а интересы. Накажут, может быть, как-нибудь так, символически.
В то же время правозащитники неоднократно подчеркивали, что дело Вадима Бойко, жемчужного прапорщика, знаковое, что от исхода этого судебного процесса во многом будут зависеть дальнейшие отношения оппозиции и власти. Нельзя забывать и о том, что на последней акции у Гостиного двора в защиту 31 статьи Конституции 31 января снова произошло избиение. Милиционер в тонированном шлеме избил активистку Другой России Марию Шарию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В завершении первой половины часа поговорим еще об одном заметном международном событии предстоящей недели. В начале 7 февраля в Лондоне суда по делу об экстрадиции в Швецию основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого там обвиняют в преступлениях сексуального характера. Речь идет о сексуальных связях с двумя женщинами во время поездки Ассанжа в Швецию. Предстоящие слушания комментирует живущий в Англии практикующий там юрист Дмитрий Гололобов.
Тяжело противодействовать выдаче Ассанжа в Швеции, особенно по такого рода обвинению. Адвокаты Ассанжа будут использовать те же самые аргументы, которые часто используются в экстрадиционных делах, в том числе и в Россию. И просьба об экстрадиции направлена по политическим основаниям, а также тот аргумент, что Ассанж не получит справедливого суда в Швеции. Хотя применительно к Швеции это, конечно, очень тяжело использовать. В принципе, достаточно много строится вокруг вопроса последующей судьбы Ассанжа. Не будет ли Соединенные Штаты требовать выдачи его в Швеции, что, по мнению, опять же, многих, будет гораздо легче, чем, так сказать, получить его выдачу в США из Англии. Но, насколько я понимаю, Соединенные Штаты еще не предъявили ему никаких формализованных претензий. Так что это вопрос будущего. С моей точки зрения, адвокатам Ассанжа предстоит достаточно тяжелая борьба с практически неизвестным финалом. И шансы, на мой взгляд, то, что он в итоге может быть выдан в Швеции, достаточно. достаточно существенны. Британский суд разбирался с экстрадицией многих там лиц, вроде Пиночета. Я не думаю, что положение лица, то, что он какой-то особенный человек или занимает какое-то особенное общественное положение или выдвинут там на Нобелевскую премию мира, я не думаю, что это окажет какое-то влияние на суд.
С Дмитрием Гололобовым беседовала Наталья Голицына. Об отношении к делу Ассанжа в Швеции побеседовал с журналистом шведского радио Юрием Гурманом. Прежде всего, я хочу спросить вас, действительно ли такие сложные, жесткие законы в Швеции, касающиеся подобных преступлений?
Так и есть. Эти законы, они постоянно ужесточаются, и шведское законодательство в этой области, оно, наверное, одно из самых суровых в мире, так скажем, которое трудно, может быть, в некоторых случаях поддается толкованию. Основной принцип сексуального общения полов должно происходить с обоюдного согласия, и если одна сторона говорит «нет», то это «нет», оно означает «твердое нет», оно уже не должно как-то истолковываться. Существуют разные степени градации изнасилования в Швеции. Скажем, то, что законодательством других стран может не признаваться, и в Швеции это может признаваться изнасилованием. Скажем, все у вас происходит полюбовно, и вдруг в последний момент что-то срывается, и тогда уже лучше не трогать.
Когда говорят об Ассанже в Швеции, преобладает ли такая вот точка зрения, что да, он совершил такое преступление, или кто-то считает, что за этим стоят какие-то политические игры?
Кто-то считает так, кто-то считает иначе, но пока никто не считает, что он в чем-то виновен, пока не будет решения суда. Наверное, это свойство такое шведов и Швеции — доверять своему правосудию. И когда в августе прошлого года сначала было подано заявление на Ассанжа, и дежурный прокурор не стал заводить дело, то потом уже, когда окружной прокурор посмотрел на него и завел дело, то я думаю, что здесь во многом сыграл роль тот фактор, что Джулиан Ассанж – это то, что называется лицо общественное, известное. В этом плане, я думаю, это какую-то роль сыграло. И то, что он был потом объявлен в розыск, это опять же произошло не по причине каких-то особых гонений на одного из основателей Викиликса, а потому что прокуратура не могла его допросить.
А есть ли какое-то общественное движение, которое требует прекратить преследование Ассанжа?
Такого общественного движения нет, потому что нет сформулированного мнения такого о том, что в Швеции ведется преследование Ассанжа. На него заведено уголовное дело. Да, есть две истицы, что называется. Есть суд, который готов рассмотреть показания их и доводы их адвокатов, и показания Джулиана Ассанжа и доводы его адвокатов, и потом вынести свое решение.
Это был шведский журналист Юрий Гурман. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Продолжим после объявления и краткого выпуска новостей. Вас ждет первая часть серии «Письмо в поддержку приговора Ходорковскому». 5 лет спустя эту серию подготовил Мумин Шакиров.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Представители оппозиции в Египте заявили, что на переговорах с ними вице-президент страны Омар Сулейман был настроен позитивно, но не сделал ничего конкретного для выполнения их требований. Власти же Египта со своей стороны сообщили, что достигнута договоренность о создании комитета для подготовки к проведению реформ в начале марта. В Мюнхене завершает свою работу международная конференция по вопросам безопасности, одной из центральных тем которой стала ситуация в Египте. Правоохранительные органы России объявили в розыск 2 уроженцев Ингушетии, которые могут быть причастны к подготовке теракта в аэропорту Домодедово. В результате взрыва 24 января погибли 36 человек, 120 были ранены. В Петербурге прошел митинг с требованием отставки губернатора Валентина Матвиенко. Митингующие заявляли, что городское правительство не в состоянии обеспечить нормальную работу жилищно-коммунального хозяйства, а поэтому должно уйти. Помимо горожан в акции приняли участие активисты оппозиции. По факту крушения вертолета Ми-2 в Калмыкии в ночь на воскресенье возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение
нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта. В катастрофе погибли оба члена экипажа. В Кабардино-Балкарии два туриста погибли под снежной лавиной. Троих удалось спасти. Это произошло на горе Чигет. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг критике действий иностранных гуманитарных организаций и частных охранных фирм. Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Карзай заявил, что эти структуры работают против усилий государства по переводу ситуации с безопасностью под контроль афганских властей.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Валентин Барышников. Расскажем о том, что ждет вас на предстоящей неделе в программах «Радио Свобода». В ближайшие дни в информационных часах вы услышите подготовленную корреспондентом нашей радиостанции Муменом Шакировым серию материалов, посвященную одной старой публикации. 5,5 лет назад в газете «Известия» появилось обращение деятелей культуры, науки и представителей общественности в поддержку приговора бывшим руководителям ЮКОСа. Под письмом стоят подписи 5 десятков известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, которые категорически отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров связался с некоторыми из подписантов и поинтересовалась, не изменилось ли у них отношение к делу Ходорковского и Лебедева.
Письмо 50 появилось в июне 2005 года, после того, как другие деятели культуры потребовали признать Михаила Ходорковского политзаключенным. Кто именно написал этот текст обращения и кем была инициирована его публикация в прессе, неясно. Вот его фрагменты.
А так ли те, кто постоянно говорит о несправедливости, заботятся о соблюдении прав обвиняемых? Или они преследуют иные интересы, раз позволяют себе игнорировать тот факт, что неуплата налогов в России – как и в любой нормальной стране, считается одним из самых серьезных правонарушений. Те, кто обвиняет правосудие в предвзятости и необъективности, даже не являются профессиональными юристами, чьи оценки могли бы считаться авторитетными.
Наш первый собеседник – бывшая балерина Большого театра, а ныне автор собственных шоу Анастасия Волочкова.
Доброе сердце. Вы знаете, я открыла свой блог месяц назад, незадолго до дня своего юбилея или дня рождения. Я приняла для себя решение говорить правду, и зайдя на мой блог, вы это видите. Однажды люди «Единой России», в этой гостов, в которой я имела неосторожность вступить, заставили меня подписать такой документ нелепый, который сначала гласил о том, как мне объяснили, что, вы знаете, это в защиту Ходорковского, и на самом деле документ гласит о том, что на месте Ходорковского должны быть другие люди, я подписала. А потом, когда на меня обрушилась вся страна с претензиями о том, что я против Ходорковского написала письмо, вы знаете, я рыдала, потому что я всегда жалую этого человека. И меня реально обманули. И, может быть, это та причина, кстати, по которой я хочу сейчас выйти с этой ебучей партии «Единая Россия», потому что там неправда. И потому что меня просто обманули. На самом деле Ходорковского я очень уважаю, потому что очень большое внимание уделял и людям, и детям. И мне очень жаль маму Ходорковского, понимаете? И мне очень жаль тех людей, которые сделали так, чтобы ему сейчас было плохо, потому что вот этот вердикт, это вынесли люди ничтожные, которые до сих пор не научились владеть собой, но им кажется, что они могут владеть миром.
Скажите, а почему вы раньше об этом не заявляли, что вы сожалеете об этом поступке?
Вы знаете, я не знаю вашего имени, добросердце, но...
Моя фамилия Шакиров, звать меня Мумин.
Да, Мумин, это прекрасно. Вы уникален, знаете почему? Потому что вы задаете вопросы, которые реально сегодня волнуют меня. Я просто никогда не встречала таких людей, которые задают вопросы вот именно такого характера. Потому что мне задают вопросы, почему вы там обнажили свою грудь, или почему большой и толстый, хотя я не большой и не толстый, это увидела вся страна. А вы знаете, почему? Я всегда считала, что лучше быть человеком тактичным, интеллигентным и поддерживать это вранье, которое сегодня нам на уши вешает наша же власть. И именно потому, что я человек честный, открытый, и я очень опасный человек для власти, я всегда говорю правду, и я эту правду отстаиваю. Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня.
Когда вы подписывали этот документ, не нашлось людей рядом, кто мог бы вас отговорить, посоветовать?
Если вы посмотрите мою историю, а если вы прочитаете мою книгу, вы поймете, что мне вообще было тогда не до писем. Но тогда меня просто обманули. вернули. Просто у меня реально тогда были другие проблемы в 2003 году. Мне важно было спасти жизнь свою, жизнь моей мамы, на которую заводил уголовное дело человек с деньгами, да, являющийся тоже членом партии «Единая Россия». Почему я не хочу выйти из этого гада, понимаете?
Это была балерина Анастасия Волочкова. В начале февраля Волочкова объявила о том, что она выходит из партии «Единая Россия». Иная точка зрения у актера и кинорежиссера Бориса Токарева, известного зрителям по картинам «Два капитана», «Горячий снег», «А зори здесь тихие». Одна из последних его режиссерских работ – телевизионный фильм «Тайная стража». За нее он получил специальную премию ФСБ.
Если я делаю что-то, я стараюсь максимально понять, что я должен сделать.
А почему именно выбор пал на вас? Почему вы решили подписать?
Я не могу сказать, почему выбор пал на меня. Потому что на самом деле, вероятно, это, так сказать, такое мое отношение к этому.
Скажите, а когда вы подписывали это письмо, вы как-то советовались семье, что вот подписывать такое, это же важное решение в вашей жизни?
Нет, вы знаете, это касалось только меня, потому что на самом деле в семье могут быть совершенно другие точки зрения на этот вопрос.
Но такие поступки запоминаются надолго, меняется власть, меняется политический вектор.
Есть решение суда. Мы с вами занимаемся какой-то такой мистификацией. Есть решение суда.
Скажите, а если какая-нибудь инициативная группа предложит вам подписать еще одно письмо, вы подпишете?
Это в каждом отдельном случае, мне кажется, имеет смысл постараться вникнуть в ту суть вопроса, который ты занимаешься.
Вы знаете, есть же другая русская традиция, что таки жалеть человека, который находится...
Жалеть, да, я согласен, это правда. Более того, я неоднократно на самом деле просто приезжал и выступал в том самом пансионате, вот где дети там у него, так сказать, в Подмосковье есть. Замечательные дети, это интересная была идея придумана. Вы знаете, о чем я говорю, да?
Это Кораллова.
Да, да.
Но, с другой стороны, непонятно, вы выступаете перед детьми, которым помогал...
А тогда он еще не был под судом.
А мог бы и не подписать?
Ну, мог бы, конечно.
Человек
понимаете,
сидит,
но если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
Я хочу понять мотивацию.
Это было мое отношение к этой ситуации.
Самого Ходорковского разочаровал этот поступок известных людей, некоторых из которых, по его личному признанию, он с детства любил и любит сейчас. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Как и любая другая, нынешняя неделя насыщена разнообразными датами. 8 февраля в 65 странах мира отмечают День безопасного интернета. Несмотря на довольно скучное название этого дня, он посвящен очень важной проблеме. Цель организаторов – научить детей, родителей, учителей, как использовать всемирную сеть безопасно и ответственно, и как защитить детей от опасностей, таящихся в интернете, рассказывает глава фонда «Дружественный Рунет» Евгений Беспалов.
Список проблем и угроз, с которыми сталкиваются несовершеннолетние, он широк. Риск контакта с нежелательным противоправным контентом. Этот риск контакта незнакомца с несовершеннолетним, что может приводить к ситуациям, когда ребенка обижают, пугают, совращают или либо вовлекают в какую-нибудь преступную деятельность. Кроме того, сам ребенок может быть правонарушителем. Это может касаться и скачивания пиратского контента, и ситуации, когда сам ребенок кого-то преследует или кого-то унижает в сети, есть даже специальный термин «кибербуллинг». Отдельно стоит проблема разглашения персональной информации. Эта проблема очень остра для всех пользователей, особенно для детей.
А вы можете дать какие-то простые правила, посоветовать юным пользователям, чего бы не надо делать, чтобы не подвергать себя опасности в сети?
Во-первых, ребенку нужно очень внимательно относиться к своей персональной информации. При регистрации на сайтах не указывать личной информации. Например, номер мобильного телефона, адрес места жительства. Важно выбирать круг общения и очень внимательно знакомиться с новыми людьми. Особенно внимательным нужно быть в ситуациях, когда незнакомцы или онлайн-друзья предлагают встретиться в реальной жизни. Можно соглашаться на такие встречи, но только при условии, что с ребенком будет взрослый. Важно с его родителем интересоваться, какую именно информацию публикуют дети. Очень нежелательно реагировать на обращения незнакомцев в ICQ и в других инструментах быстрого обмена информацией. Важно быть уважительным и относиться к людям и к собеседникам в интернете так же, как ребенок относится к ним в реальной жизни. Избегать сквернословия. В случае, если возникает какая-то конфликтная ситуация, либо по отношению к ребенку проявляют грубость, ребенок должен четко знать, что первое, что ему или ей нужно сделать, это выйти из чата, выйти из сети и сообщить кому-нибудь из близких о нехорошей ситуации. Обязательно с ребенком нужно проговорить, какие сайты нежелательны для посещения. Объяснить, что из себя представляют подозрительные сайты.
Правильно я понимаю, что на самом деле правила поведения детей в интернете примерно такие же, как и в реальной жизни, то есть остерегаться незнакомцев, быть вежливыми и делиться всем с родителями?
Именно так. Онлайн дает огромные возможности для общения, при этом человек всегда должен помнить, что законы, которые действуют в реальной жизни, они также распространяются и на онлайн.
Это был глава фонда «Дружественный Рунет» Евгений Беспалов. А вот что думает об интернет-угрозах для юношества психолог Марк Сандомирский. Немало говорят о том, что для детей юношества, то есть людей незрелых, интернет может представлять опасность, потому что ведет их туда, где их ничто не оберегает, ни родительскую часть, ни надзор. С вашей точки зрения, для молодежи интернет – это скорее опасность или скорее возможность?
Все-таки в первую очередь интернет – это возможность, но об опасностях забывать-то, конечно же, нельзя. И в первую очередь это не те преувеличенные страхи, что подростки и дети соприкоснутся с каким-то контентом в интернете, который рано им встречать, с чем-то там эротическим и так далее. Современные подростки и дети и так, и без интернета легко могут познакомиться. Но другое дело, что в современных российских условиях, к сожалению, интернет становится такой средой для пропаганды и распространения наркотиков. Вот эти процессы можно проиллюстрировать на примере истории, имевшей место в прошлом, позапрошлом году, с так называемыми аудионаркотиками. Конечно же, и, к счастью, в реальности никаких аудионаркотиков не существует. Под этим названием предлагались всего-навсего для пользователей интернета звуковые файлы, рассчитанные на создание состояния релаксации, медитации, расслабления и отдыха. Но разрекламировано это было именно как заменители наркотиков. И пропаганда и реклама продвижения вот этого продукта происходила в социальных сетях. Появлялись сообщения, имитирующие социальную рекламу, говорившие о том, что, дорогие пользователи, знаете ли вы, что такое аудионаркотики? Если вы еще не знаете, то никогда ими не пользуйтесь, потому что это еще круче, чем наркотики настоящие. И ни за что не рассказывайте об этом родителям, и, конечно, ни за что об этом не говорите сверстникам. И вот эти вот психологические крючки, вот эти вот ловушки, рассчитанные на такое поведение подростков, протест против родительских запретов, желание пользоваться чем-то запретным, вызвали огромное любопытство. Наглядный пример, как, к сожалению, продвижение негативных социальных явлений в интернете может происходить, и именно в среде молодежно-подростковой.
Это был психолог Марк Сандомирский.
«Свобода в 9» – утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне свободы. Свобода в 9. Мир в движении. Свободное пространство информации.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». И будем планировать культурные события и мероприятия. По крайней мере, для тех, кто находится в Москве. В столице Музея современного искусства открывается выставка художника Виктора Пивоварова, одного из основателей московского концептуализма. Выставка носит название «Они», и я поговорил об этой выставке с самим автором. Могу попросить вас рассказать об открывающейся выставке, о том, почему она называется «Они» и кто эти «Они» такие?
«Они» — это герои, идеи, мысли, темы, которые рождаются в сознании художника, получают какое-то воплощение, а дальше уже живут совершенно самостоятельной жизнью. Вот кто это такие они. Выставка делится на 10 пространств, и каждое пространство или зал представляет собой один из тематических рядов. эти тематические ряды такие: меланхолики, отшельники, избранники, бессмертные, совершенные, красавцы, философы и так далее.
А могу я попросить вас рассказать подробнее об одной из серий? Вы упоминали о философах.
«Философы» или «Русские ночи» — это серии портретов, в основном моих современников, которые, как мне кажется, создали неповторимую духовную и культурную атмосферу Москвы, тем самым и России 70-х, 80-х годов. Здесь портреты профессиональных философов, академических, таких как Александр Моисеевич Пятигорский, Мераб Мамардашвили. И есть портреты поэтов и художников, которые своей позицией представляют собой тоже философов. Не в академическом смысле, а в смысле духовном. Художники Кабаков, Пригов, Монастырский, писатель Сорокин, поэт Игорь Холин, Иосиф Бродский, портрет моего сына Павла Пеперштейна. Единственный, кто как будто выпадает из этого списка, это Даниил Андреев, который умер гораздо раньше, если я не ошибаюсь, в 59-м году. Но без его духовической миссии русскую культуру представить себе невозможно.
Вы впервые обратились к такому виду живописи, как портрет?
Во всяком случае, в таком виде впервые. Я делал портреты, но совсем другого типа. Это портреты, выполненные в стиле так называемого фотореализма. Портреты сделаны с фотографий. Причем фотографии понимаются не как предмет для свободной творческой интерпретации. Наоборот, я необычайно скрупулезно повторяю эту фотографию. Единственное, что повторяю в другом медиальном материале, в живописи. То, что я как автор вношу в эти портреты своего, там очень мало. В этом стиле автор отступает в тень. Единственное, что я себе позволяю, это общая тональность этих портретов. Они выполнены в такой черно-серой гамме. И это дает им единство как серии.
Какие именно фотографии отбирались?
Фотографии самые случайные. Кое-что было у меня дома, какие-то личные фотографии. А некоторые даже брал из интернета. Маленькие фотографии совсем. Потом увеличивал. Это, конечно, очень трудно.
Это был Виктор Пивоваров. О его выставке я побеседовал со своими коллегами, эссеистом и критиком Кириллом Кобриным и поэтом Игорем Померанцевым. Мы начали беседу с разговора о цикле «Философы» или «Русские ночи». Кирилл Кобрин.
Здесь есть определенное лукавство. Вообще Пивоваров художник очень умный, очень лукавый. Во-первых, название «Русские ночи». «Русские ночи» — это название известного сочинения князя Адоевского, где русские мальчики, ну, мальчики в достоевском смысле этого слова, сидят и обсуждают мировые вопросы. Они не настоящие философы, да, они просто обсуждают, как устроен этот мир, как его изменить. Вот в этом смысле те философы, а я напомню, что среди них и писатель Сорокин, и писатель, и политический деятель Лимонов, и даже консервативный публицист Дугин, вот в этом смысле эти люди философы. Второе, это, конечно, фотография при перенесении дает особое ощущение плоскостное, там нет объема. Это не то, что вы рисуете с натуры. И это, конечно, говорит о том, что русская философия в традиционном смысле этого слова, над которым, собственно, издевается с особой духовностью Пивоваров, конечно, это скорее уже сейчас, знаете ли, такие рекламные плакаты, нежели действительно содержательное понятие.
Игорь, концептуальное искусство неразрывно связано со словом, поэтому мой вопрос к вам как поэту. Ваше поэтическое восприятие Пивоварова.
Пивоваров действительно, его считают концептуалистом, но я бы сказал, что он концептуалист с нежной душой. Но лично я очень люблю Пивоварова писателя. Он всегда работал со словом, он иллюстрировал книги, но слово его персонажа на его картинах. Он буквально выписывает слова, причем с особым наклоном, со сложным содержанием, например, «рыбка в банке» или «мама спит после работы». Мне очень нравятся эти тексты. Кроме того, мы работали над моей книгой стихов «Почему стрекоза?». Он художник-оформитель. Я сначала был разочарован. Там есть только один рисунок, и то это репродукция из немецкой книги, там «Стрекоза». А потом я понял, что все чудо в самом формате книги, альбомный формат, и все берут эту книгу, и потом мне все говорят, это самая твоя лучшая книга, имея в виду даже не стихи, а вот это вот ощущение. Ну, и, наконец, писатель Пивоваров, мой собеседник, мы часто встречаемся, мы с ним говорим, он источник моего вдохновения, я приведу свидетельство, у меня есть стихи с участием персонажа Виктора Пивоварова. Одно из них, вот, я сейчас прочту из книги «Служебная лирика». Художник Виктор Пивоваров сказал в прямом эфире, что в Европе следует создать еврейское государство со столицей в Черновцах. Почему в Черновцах? Там святые камни, могилы евреев. Я ответил в прямом эфире, что эта мысль была бы по душе нынешнему иранскому президенту и палестинским либералам. Художник Пивоваров сказал, что еврейское государство со столицей в Черновцах вовсе не исключает существование государства Израиль. Я не нашелся, что ответить. Интересно, читал ли Пивоваров ранние стихи Померанцева «Мой городок из труб не дым, а дымшиц»? Честно говоря, мне понравилась идея Пивоварова. Вот бы поговорить об этом в прямом эфире.
Ну, сейчас в эфире мы закончим говорить о выставке Пивоварова, и поэтому у меня короткий последний вопрос. Вы наблюдаете творчество этого художника довольно долгое время, это третья выставка его в Москве. По вашему мнению, Пивоваров развивается, Игорь?
Пивоваров очень большой художник, ему не надо развиваться, ему надо освоить то, что в нем есть. Это очень большие залежи.
Кирилл. Виктор стремительно развивается. Это самый современный, самый передовой художник из всех, кого я знаю, несмотря на то, что он работает, казалось бы, с архаическими художественными элементами. То, как он это делает, выводит его на какие-то космические передовые позиции.
Это были Кирилл Кобрин и Игорь Померанцев. И в завершение программы «Время свободы. План на неделю» поговорим о спорте, точнее, о спортивном событии, которое происходит этой ночью в Соединенных Штатах и завершится, когда в России будет уже утро понедельника. Речь пойдет об американском футболе и о том, какое место он занимает в общественной жизни. Первое воскресенье февраля – особенный день в жизни Америки – Супербоул Сандэй. Это неофициальный всеамериканский праздник. С подробностями Александр Сиротин из Нью-Йорка.
Супербол или Суперкубок – это финал чемпионата Соединенных Штатов по американскому футболу среди профессиональных команд. Финальным матчем на кубок имени Винса Ломбарди заканчивается сезон прошедшего года. История Супербола началась 45 лет назад, когда объединились две конкурирующие лиги – Национальная футбольная лига NFL и Американская футбольная лига AFL. А Суперболом финальный матч стал называться официально 42 года назад. Победитель финального матча становится обладателем Кубка Винса Ломбарди. Кубок получил это название в память о выдающемся тренере команды Green Bay Packers. Под руководством Ломбарди эта команда становилась чемпионом первого и второго Супербола. В этом году одни американцы болели за висконсинскую Green Bay Packers, а другие за пенсильванскую Pittsburgh Steelers, как, например, владелица Нью-Йоркского агентства по пропаганде спорта Джина Андреола. Конечно, много мужчин смотрят Супербол, но среди женщин тоже немало болельщиц. В Америке это общесемейный праздник. Не случайно по количеству потребляемой еды этот день уступает только Дню Благодарения, тоже семейному празднику. Супербол – главное спортивное событие года. В этот день многие созывают гостей и собираются большой компанией у большого телевизора. Родственники, друзья, соседи собираются вместе, ведь это огромное удовольствие делить радость или огорчение с единомышленниками. У кого нет большой семьи, большого количества друзей или большого телевизора, идут в бар, в ресторан, в спортивный клуб, где есть большой телеэкран. Что больше всего пьют и едят в этот день? Обычно едят барбекю из курицы и свиных ребрышек, мексиканские начо и чипсы, воздушную кукурузу, гамбургеры, пиццу. И пьют очень много пива. Правда ли, что никто не переключает канал во время рекламы? Телереклама, которая идет во время Супербола, чрезвычайно важна для рекламирующих свою продукцию компаний. Они знают, что получают в этот день самую большую в году аудиторию. Поэтому многие компании, не жалея денег, выпускают новую, наиболее изобретательную рекламу с привлечением самых популярных звезд кино и телевидения. Прошлогодний Супербол собрал более 106 миллионов телезрителей. Это был рекорд. Телереклама во время Супербола очень-очень дорогая. Как американцы реагируют на победу или поражение любимой команды?
Прежде всего, Супербол никогда не проходит в родном городе той или другой команды участницы финального матча. Обычно игра проходит в городе с более теплым климатом. Самым активным образом отмечают победу болельщики, которые едут на игру из того города, откуда команда-победитель. В родном городе победившей команды люди выбегают на улицы, устраивают салют, а когда команда возвращается домой, она устраивает триумфальный марш по центральной улице. А потом все пьют много пива за победу. Если же любимая команда проигрывает, то в ее родном городе тоже пьют очень много пива, но пьют печально. Статистика показывает, что сразу после Супербола растет количество инфарктов. Кто еще, кроме победившей команды, выигрывает от Супербола? Все, кто могут, делают деньги во время Супербола. От развозчиков пиццы и заказов из китайских ресторанчиков до спортбаров. От торговцев пивом до торговцев памятными сувенирами, посвященными игре. Не говоря уже о многомиллионных заработках телекомпаний, транслирующей матч. Вы сами тоже смотрите Супербол? Даже если вы небольшой любитель американского футбола вообще, Супербол настолько значительное событие, а накал страстей накануне доходит до такого уровня, что вы не можете остаться в стороне. Я лично всегда смотрю дома вместе с мужем, сыном и родственниками, потому что я болею за команду из Питтсбурга. Во-первых, потому что Питтсбург ближе к Нью-Йорку, чем Грин-Бэй, а во-вторых, я училась в колледже в Пенсильвании, и у меня много друзей в Питтсбурге. Джина Андреола рассказала также, что перед началом игры многие заключают пари, но это уже отдельная история. Супербол смотрит в Америке такое количество зрителей, что это перекрывает любое другое спортивное зрелище в мире, кроме одного – финальной игры чемпионата мира по европейскому футболу. Перед матчем и во время перерыва на стадионе выступают самые популярные в Америке певцы и музыканты, поэтому многие телезрители записывают на видеомагнитофоны не только игру, но и выступления артистов и телерекламу. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Пахомовой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего завершения воскресного вечера и радостной шестой недели 2011 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.